В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Сенвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе личный халк Михаила Саакашвили. Украинская прокуратура предъявила обвинение ближайшему соратнику экс-президента.
И вот один человек фактически прорвал кордон, избил всех пограничников, положил на землю. Договорился с Саакашвили, что незаконно буду перетягивать его через границу.
Социологи в Фейсбуке. В Абхазии начали взвешивать шансы кандидатов на выборах, которые еще никто не назначал.
И вот результаты того же опроса на сегодня. Батал Табагуа, депутат парламента Абхазии, набрал в этом опросе 90 голосов.
«Светлое будущее» выходит в увеличенный тираж. Как в Южной Осетии, читают старые газеты и создают новые.
В первое время достаточно. Да, 500 экземпляров, но судя по откликам населения, значит, его, наверное, увеличить может быть до 800 экземпляров.
Все это, а также как сербского вице-спикера принимали в Тбилиси, все за одного грузинского актера Георгия Гирганашвили, как уходит в отставку в Сухуми, как Грузия догоняет Албанию и Белоруссию, юбилей Жанны Плиевой, который нельзя пропустить, а также традиционные рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Панорама» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Тиллерсон призвал Россию выполнять Минские соглашения по Украине. Германия заморозила поставку танков Турции после операции в Сирии. США ввели новые санкции против Северной Кореи. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду вечером провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, Тиллерсон и Лавров обсудили вопросы и проблемы, связанные с Сирией, Северной Кореей и Украиной. Госсекретарь отметил предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с российским представителем Владиславом Сурковым и подчеркнул необходимость ускорить выполнение России своих обязательств по Минским соглашениям, а также обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины. В отношении Сирии главы дипломатических ведомств обсуждали роль России в обеспечении того, чтобы режим Асада играл конструктивную роль в Женевском мирном процессе под руководством ООН. Госсекретарь Тиллерсон проинформировал Лаврова о встрече, которую он провел с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Ванкувере, чтобы остановить противоправное и опасное развитие ядерных программ Северной Кореи. Тиллерсон подчеркнул настоятельную необходимость того, что все стороны выполняли резолюции Совета Безопасности, связанные с Северной Кореей. Правительство Германии приостановило принятие решения о поставке немецких танков «Леопард» в Турцию. Ранее Анкара обратилась к союзникам по НАТО с просьбой обновить стоящие на вооружении страны боевые машины. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Зигмар Габриэль договорились, что решение о поставке вооружений будет принято только после формирования новой правительственной коалиции в стране. Германия занимает третье место в мире по продажам оружия, однако эта тема является чувствительной для населения страны. В частности, споры вызвало использование немецких танков «Леопард-2» в ходе военной операции Турции в Сирии. 20 января президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале наступления на позиции сирийских курдов в районе Африн. Анкара обвиняет вооруженное формирование в пособничестве терроризму. При этом часть из них сотрудничают с Соединенными Штатами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Президент США Дональд Трамп предупредил Эрдогана, что операции его армии в Сирии грозят перерасти в столкновение между турецкими и американскими войсками.
Эхо Кавказа. Новости.
США ввели в среду новые санкции против физических и юридических лиц в Северной Корее с целью ужесточить экономическую и финансовую изоляцию северокорейского режима, создающего ядерное оружие и средства его доставки. Объем санкций, согласно заявлению американского министерства финансов, подвергнутся торговые компании и организации, осуществляющие морские перевозки, а также лично министр нефтепромышленности КНДР. Вашингтон, кроме того, просит Россию и Китай выслать работающих в их столицах представителей правящей партии Северной Кореи, которая в обход резолюции Совета Безопасности ООН организует поставки в Северную Корею химических материалов и оборудования и перевод денежных средств. Соединенные Штаты вправе арестовывать активы частных лиц и организаций, подвергнутых санкциям, и запрещать американцам вступать в деловые отношения с ними. Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию с двухдневным визитом на Всемирный экономический форум в горнолыжном курорте Давос. Белый дом сообщил, что Трамп планирует использовать поездку для продвижения интересов американского бизнеса и подтверждения приверженности США глобальному экономическому росту. Американский президент обвинил палестинцев в том, что они пытаются затормозить мирный процесс на Ближнем Востоке. По его словам, палестинская сторона не уважает Соединенные Штаты из-за решения признать Иерусалим столицей Израиля.
Они показали неуважение к нам неделю назад, не позволив нашему вице-президенту Майку Пенсу во время его поездки на Ближний Восток встретиться с ними. Мы даем им, палестинским властям, сотни миллионов долларов на помощь и поддержку. Огромные деньги. Эти деньги на столе. Они не получат эти деньги до тех пор, пока не сядут и не договорятся о мире. Потому что я могу сказать вам, Израиль действительно хочет заключить мир. Им тоже захочется заключить мир. Или у нас с ними ничего не будет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает пятерых осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова невиновными. Об этом он заявил в интервью сайте Daily Storm.ru, которое было опубликовано в четверг. По словам Кадырова, он лично знает осужденных, так как они вместе воевали и проводили спецоперацию в населенном пункте Биной. Самого Немцова чеченский лидер назвал агентом, якобы работавшим с западными спецслужбами, и добавил, что всем пятерым не было дела до оппозиционера. «Виноватых мы должны были искать в других местах», – отметил глава Чечни.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Львовская прокуратура вручила обвинительный акт соратнику Михаила Саакашвили Давиду Саакварелидзе по делу о прорыве государственной границы на пропускном пункте Шегини. Чем это грозит оппозиционеру и как может отразиться на деле о возможной экстрадиции самого бывшего грузинского президента, выяснял Владимир Унанянц.
Бывшим заместителем главного прокурора Грузии, Украины, а ныне соратника Михаила Саакашвили заинтересовались коллеги из украинских следственных органов. Давиду Саакварелидзе инкриминирует незаконную переправку лиц через государственную границу с Польшей на пропускном пункте Шегини в сентябре прошлого года, когда лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии при помощи сторонников с боем прорвался в Украину. В МВД тогда сообщили, что во время прорыва группы агрессивно настроенных лиц телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственность за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности. И вот сегодня Львовская прокуратура вручила Давиду Саакварелидзе обвинительный акт. Копию документа член оппозиционной партии «Рух новых сил» опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook, назвав следственный процесс в отношении себя делом совести.
Обвинительный акт в Украине как-то подчеркивает, наверное, правоту наших действий. И в той ситуации, когда в стране расцветает олигархат, организованная преступность, организованная политическая преступность и обычная преступность, банальная, весь ресурс брошен на нейтрализацию людей, у которых свое мнение, политическое мнение, и не собрались становиться частью этой системы и активно с ней сажаются.
Обвинение же в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и препятствовании выполнению их служебных обязанностей Саакварелидзе считает бредом.
Я превратился в Халка, наверное, все смотрели этот фильм. И вот один человек фактически прорвал кордон, избил всех пограничников, положил на землю. Договорился с Саакашвили, что незаконно буду перетягивать его через границу.
По мнению самого Саакварелидзе, ход этого дела зависит от степени давления властей на судью. При этом, по мнению некоторых наблюдателей, возбуждение уголовного дела против правой руки экс-президента Грузии может стать еще одним кирпичиком в вопросе возможной экстрадиции Саакашвили на родину. Впрочем, грузинский политолог Георгий Габранидзе не видит прямой связи между возбуждением уголовного дела отношении одного из ближайших соратников Михаила Саакашвили и возможной экстрадиции последнего.
Исходя из законодательства, я не думаю, что вот существует вот хоть какой-то там признак того, чтобы возбуждение уголовного дела против Саакашвили в Украине может как-то отразиться на процесс экстрадиции или не экстрадиции вот Михаила Саакашвили вообще. Но Саакашвили попытается каждый вот такой репрессивный шаг использовать в пользу себя, чтобы умножить свой политический капитал в Украине и попытаться вот мобилизовать своих сторонников.
Дальнейшая судьба Михаила Саакашвили, в том числе возможность общаться со сторонниками, прояснится уже завтра. 26 января апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение Печерского районного суда об отказе в домашнем аресте для экс-президента Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Первый визит спикера парламента Сербии Майи Гойкович в Тбилиси был омрачен недавней встречей президента де-факто Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с патриархом Сербской Православной Церкви Иринеем. Представители грузинских властей, как и оппозиция, сегодня захотели услышать объяснение непосредственно из уст спикера Майи Гойкович. Ее ответов ждут и в Патриархии Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Визита такого высокого ранга из Сербии в Грузии еще не было, сообщил спикер парламента Иракли Кобахидзе после встречи с сербской коллегой Майей Гойкович. И хотя никто не умалял важности данного визита, напряженность все же чувствовалась. Тень на эту встречу отбросил недавний европейский вояж президента де-факто Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова, в рамках которого он побывал и в Республике Сербской, одном из регионов Боснии и Герцеговины. Мимоходом югостинская делегация провела в Белградском аэропорту две встречи, в том числе с патриархом Сербской Православной Церкви Иринеем. «Наши народы объединены единой верой», отметил на совместном брифинге спикер парламента Иракли Кобахидзе. В своей дальнейшей речи он ясно дал понять, что в Грузии очень болезненно восприняли сербские встречи Бибилова.
«Мы еще раз выражаем твердую поддержку территориальной целостности Сербии. В этом у нас много общего. Грузия успешно проводит политику непризнания, и в этом направлении очень важна поддержка наших дружественных стран. Я еще раз хочу поблагодарить наших сербских друзей за тесное сотрудничество и поддержку»,
заявил Иракли Кобахидзе. В ответной речи председатель парламента Сербии Майя Гойкович заявила:
«Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы страна, поддерживающая международное право и международно признанную территориальную целостность государств. Со стороны Грузии выражена непоколебимая поддержка территориальной целостности Сербии. Мы благодарим Грузию за непризнание независимости Косово и Метохии. Мы благодарим Грузию за то, что она не поддерживает членство Косово в такой международной организации, как, например, ЮНЕСКО».
Журналистам так и не удалось задать вопрос о необходимости более подробных разъяснений по поводу вышеозначенной встречи, заявляли представители парламентской оппозиции, оценивая случившееся как промах грузинской дипломатии. Не забывали оппоненты напомнить властям и о том, что грузинская церковь, как и сербская, находится под влиянием РПЦ, а та проводит политику Кремля. Представители правящей силы «Грузинская мечта» в свою очередь отмечали, что произошло недоразумение и что патриарх Сербской Православной Церкви Иринеев не знал, что встречается с главой самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. Об этом сербский патриарх лично сказал послу Грузии в Греции Йосифу Нанубашвили, когда дипломат лично встретился с ним в Белграде. Как сегодня спикер парламента Сербии оценила белградские встречи Бибилова, грузинским журналистам рассказал присутствовавший на встрече посол Йосиф Нанубашвили.
«Хотя он и пересек территорию Сербии, но у него там не было ни одной официальной встречи. Тут имели значение технические детали паспортного контроля. Есть лазейки, в том числе и российские паспорта, с помощью которых передвигались эти лица. Естественно, работа с сербской стороной идет и в этом направлении. Позиция официального Белграда такова. Подобные неприятные факты противоречат национальным интересам. Соответственно, такие случаи будут осуждаться».
С этими объяснениями ждали представителя сербской власти и в Патриархии Грузии. Туда Майя Гойкович направилась вечером для встречи с патриархом Илией II. Представители ГПЦ заявили, что еще 15 января Илья II направил письмо с просьбой объяснить, что произошло, и патриарху Сербии. Но ответа пока нет. О важности политики непризнания и о недоразумении с визитом Бибилова, по всей вероятности, будут говорить и завтра. На 26 января запланированы встречи спикера парламента Сербии Майи Гойкович – с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, после которых сербская парламентская делегация покинет Тбилиси. Сия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В Абхазии за неимением социологических исследований любят составлять рейтинги ведущих политиков и взвешивать их шансы на победу. Сейчас, за полтора года до президентских выборов, в соцсетях начали взвешивать шансы разных кандидатов на пост главы самопровозглашенной республики. Об одном из таких опросов рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После январского политического кризиса в Абхазии актуализировалась тема следующих президентских выборов. На днях мне попалась на глаза таблица с опросом в общедоступной группе в соцсети Facebook «Абхазский политический форум» на тему «За кого вы проголосовали бы на выборах президента Абхазии, если бы они состоялись в ближайшие выходные?» Вспомнил, что в прошлом июле я уже писал на «Эхе Кавказа» об этом опросе. В публикации «Абхазский президент 2019», но тогда опрос был только начат, и говорить о количестве подданных интернет-голосов за ту или иную кандидатуру не было смысла, поэтому там лишь были названы прозвучавшие кандидатуры «Батал Табагу», «Рауль Лоло», «Еще кое-кто», и приводились рассуждения участников группы на эту тему. И вот результаты того же опроса на сегодня, уже после бурных политических событий начала января. Батал Табагуа, депутат парламента Абхазии, ранее более десятилетия возглавлявший Центральный избирательный комитет республики, набрал в этом опросе 90 голосов. Парламентарий Рауль Лоло 34, Тенгиз Джапо, недавно покинувший пост председателя партии Айнар 20, Рауль Хаджимба, действующий президент 18, Аслан Бжания, председатель фонда АПРА 14, Ирина Агарба, председатель общественной организации «Женщины в политике» 10, Беслан Барциц, премьер-министр 7, Алхаз Квициния, председатель партии Амцахара 1. Вполне резонны сомнения как в том, что этот интернет-опрос, в котором приняли участие около 200 пользователей, репрезентативен, отражает реальные предпочтения избирателей Абхазии, так и в том, есть ли смысл подобных опросов, проводимых задолго до очередных выборов, когда никто из фигурантов опроса еще не заявлял о своих намерениях. Вот один из пользователей и спросил в Фейсбуке, организовавшего опрос, Дэвида Габбетта, «Какой в этом смысл?» Тот ответил: «Интересное настроение в обществе, а эта группа идеально для этого подходит. Админам спасибо». Конец цитаты. А на вопрос другой пользовательницы, почему же, мол, группа идеально подходит, менее предвзятая аудитория и анонимы не могут слить опрос в пользу определенного кандидата. Конец цитаты. Первый из задавших вопросы согласился и добавил: «Группа на самом деле доброжелательная и сдержанная в эмоциях». Конец цитаты. Еще одна пользовательница поинтересовалась, а нельзя ли добавить в этот список Александра Анкваба, и ей объяснили, что он уже не проходит в кандидаты по возрастному цензу. Менее месяца назад ему исполнилось 65 лет. Кстати, любопытно, что пару недель назад пользователь под ником «Человек добра» в фейсбучной группе «Абхаз Авто» предложил поучаствовать в опросе на тему «Кто за то, чтобы внести поправку в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия по возрастному барьеру?». вместо существующего положения от 35 до 65 лет предлагалось от 40 до 70 лет. И для разнообразия еще несколько вариантов. Нужная газета, сообщив об этом, присовокупила такой текст. Кому из политиков мешает выдвинуться в президенты конституционное ограничение по возрасту? Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года. Нукзар Ашуба 2 марта 1952. Александр Анквап 26 декабря 1952. Конец цитаты. Нукзар Ашуба вообще-то никогда на этот пост и не выдвигался, но разговоры на затронутую тему, во всяком случае о том, чтобы поднять верхнее возрастное ограничение, в последнее время оживились. Приводят в этой связи примеры Трампа, Конрада Аденауэра, но мне кажется, что в ближайшей перспективе это все пустые хлопоты, так как изменения здесь будут блокировать сторонники тех, кому не нужны лишние конкуренты в борьбе за президентское кресло, а кому они нужны. Ну, а когда средний срок продолжительности жизни в Абхазии приблизится к уровню Японии 84,6 года, и таких возрастных претендентов станет достаточно много, тогда, наверное, к этой теме можно будет и вернуться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Страсти по высшему образованию. Зарина Сынакоева в рубрике «Голоса» из Цхинвали.
Как бы вы оценили уровень высшего образования в нашей республике?
Не скажу, что у нас на сегодняшний день образование хуже, чем в других местах, несмотря на то, что у нас нет подобающих условий, нету технологий, по которым занимаются, допустим, в других городах, в больших городах. Но могу сказать за себя, я закончила Юго-Осетинский государственный университет. Я горжусь тем, что я его закончила. Мне дали очень хорошие знания, я ими по сей день пользуюсь. Весь преподавательский состав, который работает на Иньязе, огромный просто поклон им. И я считаю, что это вообще не педагоги, а легенды нашего современного образования. Спасибо им большое и спасибо Юго-Осетинскому государственному университету.
Как бы вы оценили уровень и качество высшего образования в нашей республике?
Средний. Желать бы, чтобы было получше, потому что мы меньше читаем, больше в интернете копаемся и говорим обыденные слова.
Сегодняшнее образование молодежи мне вообще нравится, как они вот и в общении, и по разговору. Мне кажется, молодежь сейчас начитана, они какие-то вот, не знаю, сказать, что неплохо. Все нравится мне, как они вот и разговаривают, и общаются, и более такие современные, начитанные. Молодежь, они же в основном и в других российских городах тоже кончают вузы, и здесь. И сказать, что наше образование хуже, я бы не сказала. У нас в институте тоже хорошие преподаватели, мне нравится, они как преподают, как они преподносят молодежи свои знания. Неплохо, очень даже неплохо. Наш университет тоже выпускает очень хороших образованных молодых людей. И они работают во всех сферах. Например, где я сталкиваюсь, мне нравится, как они вот знают свое дело, они знают. Так что я бы не сказала, что в российских городах о-хо-хо лучше преподают или что. Ну, конечно, там уровень знаний больше, но здесь бы я тоже не сказала, что они отстают в чем-то.
В принципе, уровень образования за последние годы, мне кажется, стал даже больше, потому что и возможностей больше, благодаря глобализации и появлению интернета в нашей жизни, тоже многое упрощает для граждан в знаниях. Но есть много, конечно, направлений, которые еще не охвачены нашим образованием, высшим учебным заведением, которые хотелось бы, конечно, внести в программу образования. Допустим, такие, как сфера туризма, сервисы обслуживания, потому что наша республика довольно-таки хорошее место для его развития, но, к сожалению, у нас нету должного уровня сервиса и нету подготовки кадров в этом направлении. В целом, конечно, неплохо, но мне кажется, что многие выбирают однотипные факультеты. В основном, конечно, это юриспруденция, экономика.
Ну, за последнее время, по-моему, чувствуется, что все идет вверх, я так думаю. Ну, естественно, желательно, чтобы все улучшалось, конечно. Ну, просто, знаете, как прогресс намечается, конечно, в лучшую сторону. Естественно, это не потолок того, что должно быть. Понимаете, должно быть лучше, должно быть все... Ну, качество образования должно улучшаться. Ну, не на том уровне, на котором оно должно быть. Но прогресс, то, что есть, это явно, да. Прогресс есть. В лучшую сторону. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что все будет улучшаться еще. И качество образования тоже будет улучшаться. Если честно, я сужу по контингенту преподавателей.
Дарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
«Все за одного». Под этим лозунгом в Тбилиси сегодня прошла акция в поддержку актера Георгия Гергонашвили. Люди требуют освободить его. Тбилисский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотика в особо крупном размере. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Война с народом должна завершиться. Результаты действующей наркополитики эти люди сравнивают именно с войной. Сегодня они собрались в поддержку актера Георгия Гергонашвили по прозвищу Бахала. Пока представители парламента, церкви и общественности чуть ли не в один голос говорили о том, что наркополитика должна стать более гуманной, актера приговорили к 8 годам лишения свободы. Сейчас участники акции собирают подписи для петиции, которая будет направлена президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с просьбой помиловать Георгия Гергонашвили. Впрочем, основное требование этих людей остается прежним. Они хотят, чтобы репрессивной наркополитике, покалечившей и продолжающей ломать судьбы людей, пришел конец, говорят участники акции.
Мой сын 4 года сидит в тюрьме из-за конопли. Если он кому-то и навредил, только себе и мне, больше никому. Я нигде не могу найти правды.
Говорит Тамила Капанадзе. Георгия Гергонашвили задержали в январе прошлого года. При обыске у него обнаружили 0,37 грамма бупренорфина. Сам же актер утверждает, что наркотики ему подбросили. Кроме того, он говорит о словесных и физических оскорблениях, нанесенных ему сотрудниками МВД. В заключительной речи на судебном процессе во вторник Гергонашвили сказал:
«Обвинения абсурдны. Если бы у меня действительно были наркотические вещества, я бы пошел на соглашение с прокуратурой и отсидел бы всего год».
Выяснить, нарушили ли закон представители правоохранительных органов, должна прокуратура. В свою очередь, министр внутренних дел Георгий Гахария заявляет, что если то, о чем говорит осужденный, подтвердится, полицейские будут наказаны с особой строгостью. В ассоциации молодых юристов не берутся оценивать приговор, пока не будет опубликована мотивационная часть решения суда. Впрочем, представителю МПО Георгию Гацеридзе есть что сказать относительно политики наказания людей за подобные преступления в целом. Для сравнения, за убийство без отягчающих обстоятельств предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет, за изнасилование – от 6 до 8, за разбойное нападение – от 5 до 7. Георгия Гергонашвили приговорили к 8 годам за
0,37 грамма суботекса, который у человека были, возможно, для личного пользования, хотя это, конечно, является особо крупным размером, согласно нашему законодательству. За эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
Говорит Гоцеридзе. Возникает вопрос пропорциональности мер наказания, который, по словам Гоцеридзе, не раз обсуждался и Конституционным судом, куда вносились апелляционные иски. Одним из последних было дело гражданина Хумерики, обвиненного в том, что он вырастил 265 граммов марихуаны. Самым мягким наказанием, которое мог выбрать для него суд, было лишение свободы сроком на 7 лет.
Конституция со самым
Позиция Конституционного суда была такова. 265 граммов – это настолько большое количество, что оно не может быть использовано одним человеком. И в этом случае государство, разумеется, может по закону лишить человека свободы. Но минимальное наказание, предусмотренное за это преступление, в сравнении с наказанием за другие, более тяжкие преступления, Конституционный суд счел непропорциональным. Сейчас мы имеем дело со схожим случаем. Изнасилование однозначно является более тяжким преступлением, нежели то, за которое Тбилисский суд приговорил Георгия Георганашвили к 8 годам.
Говорит Гуцериидзе. К акции в поддержку Георгия Георганашвили присоединились около 20 различных неправительственных организаций и групп. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске-Инвале половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Украинский прокурор вручил соратнику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, члену партии «Рух новых сил» Давиду Саакварелидзе, обвинительный акт по делу о ряде правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября 2017 года. Скан-копию документа, составленного в уголовном производстве от 24 января 2018 года в отношении Саакварелидзе и датирована 25 января, оппозиционный политик выложил в Facebook. Буки информирует Интерфакс. Как говорится в документе, Саакварелидзе обвиняется в активном участии в групповых действиях, которые привели к существенному нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через госграницу, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей. Председатель парламента Сербии Майя Гойкович благодарит Грузию за непризнание Косово. Со своей стороны она зафиксировала поддержку территориальной целостности Грузии со стороны Сербии. «Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы – страна, поддерживающая международное право и международно признанную территориальную целостность. Со стороны Грузии выражена непрерывная поддержка в отношении территориальной целостности Сербии. Благодарим Грузию за непризнание Косово и Метохии. Мы благодарим Грузию за то, что она не поддерживает вступление Косово в международные организации, как, к примеру, ЮНЕСКО», – заявила она. Майя Гойкович встретилась с председателем грузинского парламента Ираклием Кабахидзе. По завершении встречи был проведен совместный брифинг, сообщает Интерпресс Ньюс. Специалисты абхазского РУП «Черноморэнерго» системно разрабатывают различные сценарии реагирования на форс-мажорные ситуации в период пиковых нагрузок в энергетическом секторе республики. Об этом сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается в сообщении, в рамках межправительственного взаимодействия Российской Федерации и самопровозглашенной Республикой Абхазия ведутся переговоры по осуществлению перетока электроэнергии из России для компенсации ее дефицита на период пиковых нагрузок. Китайская компания возьмет на себя расходы, связанные с лечением рабочих, пострадавших во время взрыва на строительных работах железнодорожного туннеля в селе Бежатубани Харагаульского района. Об этом сообщили в Объединении профсоюзов Грузии. Кроме того, компания 23-е бюро китайской железной дороги сохранит полную зарплату рабочим до полного выздоровления и выхода на работу. Взрыв во время работ по строительству железнодорожного туннеля произошел 22 января. Пострадали трое рабочих, напоминает «Новости Грузия». Представители нового профсоюза железнодорожников встретились с руководством китайской компании в Хашуре, где и было достигнуто соглашение по определенным вопросам. В течение последующих 10 дней инспекторы безопасности труда профсоюзов изучат объект, где произошел взрыв. Представители компании согласились исправить те нарушения, которые будут выявлены инспекторами.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Продолжаем наш выпуск. Вице-премьер самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Эшба написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию подтвердила сегодня пресс-служба Кабинета министров. Об очередном вираже в биографии абхазского политика материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Сегодня утром несколько абхазских сайтов распространили информацию о том, что вице-премьер Беслан Эшба решил добровольно покинуть свой пост. Беслан Федорович Эшба был назначен на должность вице-премьера указом президента Рауля Хаджимба 12 августа 2016 года. Это произошло фактически через неделю после того, как на пост премьер-министра был назначен Беслан Барциц после отставки Артура Миквабия. Беслан Эшба курировал в правительстве Абхазии экономический блок и инвестиционную программу социально-экономического развития, финансируемую Российской Федерацией. Без него не решался ни один вопрос распределения подрядов в рамках инвестпрограммы. Он вел все переговоры с российской стороной, курировал работу управления коммунального строительства, вел все переговоры со строителями. Еще при премьер-министре Артуре Миквабия была создана комиссия по конкурсному отбору подрядчиков для работы по проектам инвестиционной программы. В ее состав входили в том числе депутаты парламента и представители Министерства экономики. Комиссия проработала немногим более месяца. Она успела провести несколько конкурсов и распределить подряды на сумму 86 миллионов рублей, сэкономив около 7 миллионов рублей – то есть порядка 10%. С приходом нового премьер-министра Беслана Барциц конкурсная комиссия была распущена, а все вопросы инвестиционной программы переданы в ведение нового вице-премьера Беслана Эшба. Никаких официальных комментариев о причинах отставки Беслана Эшба нет. С ним самим связаться не удалось. Известно, что президент его заявление об отставке еще не подписал. Нынешнее пребывание Беслана Эшба на посту вице-премьера не первый его приход в правительство. Он уже занимал этот пост с мая 2013 года по июнь 2014 года. И тогда, как и сейчас, по собственному желанию подал в отставку. В мае 2013 года Беслан Эшба перешел работать в правительство из парламента, депутатом которого он был. Отставка Беслана Эшба в июне 2014 года была связана с майскими событиями. Напомню, 29 мая 2014 года парламент Абхазии объявил вотум недоверия премьер-министру Леониду Лакербая и президенту Александру Анквабу. Вслед за этим они оба подали в отставку. Вице-премьер правительства Абхазии Беслан Эшба тоже не задержался и подал заявление об отставке исполняющему обязанности президента Абхазии Валерию Бганба. В июле 2014 года Беслан Эшба пытался баллотироваться в президенты республики, однако ЦИК отказал ему в регистрации, так как он не смог сдать экзамен по абхазскому языку. И вот очередной вираж в биографии Беслана Эшба. Он снова решил расстаться с должностью вице-премьера. В ближайшие дни, а может быть часы, его заявление об увольнении, скорее всего, будет подписано президентом. А пока он находится на своем рабочем месте. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии продолжит устойчивый рост в ближайшие 4 года. Ожидается, что к 2022 году ВВП страны на душу населения превысит аналогичные показатели Албании и Боснии, вплотную приблизится при этом к показателю Белоруссии. Впрочем, грузинские эксперты менее оптимистичны. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подвел итоги своей работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Мы начинаем пожинать первые плоды двусторонних экономических соглашений с Евросоюзом, Китаем и соседними странами региона, что сулит нам неплохие перспективы», — оповестил министров премьер.
«Мы встречались с представителями деловых кругов. Абсолютно все, с кем мы провели встречи, заинтересованы в реализации тех торговых проектов, с которыми выходит Грузия на ведущие мировые рынки. Наша страна с прекрасным бизнес-климатом и уникальным географическим положением, растущим количеством международных компаний, воспринимается как центр регионального представительства на Южном Кавказе. И не только.
Ведущие финансовые институты предрекают Грузии существенный экономический рост. Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Грузии в текущем году вырастет на 4,2%, что сделает страну лидером региона по этому показателю. Прогнозы Международного валютного фонда тоже оптимистичны. ВВП Грузии на душу населения в 2017 году составит $4,123 и опередил на этом направлении Азербайджан и Армению. Более того, эксперты этой организации считают, что этот показатель в текущем году составит около $4,500, что будет историческим максимумом для страны, а к 2022 году достигнет отметки $6,300, и это выше, чем у Албании и Боснии, и вплотную приближается к уровню Беларуси. Впрочем, по мнению экономиста Матэ Гардава, в реальности динамика развития Грузии не дает основания для оптимизма на быстрое достижение уровня стран Восточной Европы.
То, что даже при идеальном раскладе мы аж через 4 года догоним самую отсталую в Европе страну, наглядно демонстрирует дно, на котором находится наша экономика. Можно, конечно, гордиться, что мы по какому-то индикатору обогнали соседей, и мы видим контуры экономического развития страны, но не более того. Даже прогнозы МВФ на текущий год почти всегда бывают ошибочны, что уж говорить об отдаленной перспективе.
Вопрошает Матэ Гардава. Аналогичного мнения придерживается аналитик ОВГ Мераб Джаниашвили. Даже при самом оптимистичном раскладе Грузии понадобится не менее 20 лет, чтобы сравняться по уровню экономического развития с постсоветскими странами Балтии.
Представленные выкладки в некоторой мере отражают динамику развития стран, но гораздо более точным индикатором является расчет ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Здесь показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте – долларе ФРС США. Показатель Грузии здесь $10,500, меньше на постсоветском пространстве лишь у 6 государств. В этом мировом рейтинге Грузия занимает 108-ю строчку, Армения – 114-ю, а Азербайджан – на 71-м месте. В целом мировой подъем оживления экономики наблюдается во всем мире. В 2017 году ускорение роста по сравнению с предыдущим годом наблюдалось примерно в 120 странах, на которые приходится 3/4 мирового ВВП. Это самый обширный синхронизированный подъем с 2010 года. Разумеется, благоприятная мировая конъюнктура сулит нам неплохие перспективы.
Заявил Мераб Джаниашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? Из Сухуми Анаит Гагарян.
По данным на 23 января 2018 года в Абхазии выдано 49 763 новых паспортов гражданина республики. В общей сложности предстоит заменить около 140 тысяч паспортов. Об этом Абхазия-Информ сообщил начальник паспортного управления МВД Республики Абхазия Эдуард Монаргия. Что касается оформления вида на жительство, то пока такой документ предоставляется только жителям Галского района. В дальнейшем его будут оформлять и в других районах. В Галском районе уже выдано 1573 вида на жительство. Произведен обмен паспортов 147 гражданам Абхазии, проживающим в районе. Эдуард Монарге также прокомментировал ситуацию со случаями отказа в обмене паспортов лицам, которые обучались за пределами Абхазии в период времени с 94 по 99 годы и тем самым не попали в необходимые по закону сроки постоянного проживания в республике. Мы вчера были с этим вопросом у президента. В ближайшее время будут внесены поправки в закон, касающиеся этой группы граждан, и эта проблема будет снята, сказал Монаргия. Президенты меняются, а занято остается. Под таким заголовком опубликована статья Надежды Венедиктовой на сайте Осарке. Она считает, что никакие вялотекущие конституционные реформы не помогут решить многолетнюю проблему занято, если власть и общество не будут обсуждать ее вслух. Именно благодаря занято полстраны до сих пор в разрухе. В Нагорном Карабахе уже через 3 года после военных действий все было восстановлено, потому что государство сразу взяло все под свой контроль. А мы уже 1/4 века не можем привести в порядок даже столичную набережную и 2 самых знаменитых объекта – гостиница «Абхазия», бывшая визитной карточкой столицы, и ресторан «Амра» – до сих пор являют собой мерзость запустения, пишет Надежда Венедиктова. По ее словам, во многом благодаря именно этому занято и местные, и зарубежные инвесторы не вкладывают свои деньги в восстановление и строительство новых объектов, ибо как только они начинают, сразу появляются хозяева, не имеющие не только правоустанавливающих документов, но даже отдаленного отношения к этой собственности. Надежда Венедиктова продолжает. И при этом мы хотим, чтобы туризм стал локомотивом нашей экономики. Да, кое-что делается, например, восстановлены по стандартам современного комфорта 6 девятиэтажек в Пицунском курортном комплексе. Прекрасный 3-этажный деревянный корпус построен в пансионате «Сосновая роща». Активно работает Министерство по курортам и туризму, сертифицируя туристические услуги и объекты. Но что каждый из нас может сказать нашим гостям, когда мы проводим их мимо очередного разрушенного здания в центре города, не говоря уже об окраинах и сельских районах, что это последствия войны, которая была 25 лет назад, в наш век интернета, несмотря на множество гаджетов, молодежь Абхазии читает, как выяснилось, разную литературу. Было опрошено 100 человек от 13 до 30 лет. Больше всего, как показал опрос, читают подростки от 13 до 18 лет, но не все. Из 50 опрошенных читают 30 человек, и не изредка, а постоянно. Молодежь от 18 до 30 лет читает меньше из-за занятости учебой, работой и другими интересами, пишет Мария Отерба на страницах газеты «Республика Абхазия». Читают русскую и зарубежную классику, абхазскую литературу. Кроме того, молодежь интересуется и современной литературой. Это фантастика и детективы. В процентном отношении среди читающих девушек 40%, юношей 60%. Издание отмечает, что молодежь имеет возможность читать еще и в интернете. Причем там можно находить не только новинки литературы, но и раритеты, которых порой не найдешь в библиотеке. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Известному юго-осетинскому композитору и музыканту Жанне Плиевой 10 февраля исполнится 70 лет. Местные музыканты, ценители творчества Плиевой, деятели культуры, надеются отметить юбилей как знаковое событие в культурной жизни Южной Осетии. Подробности у Ирины Келексаевой.
Обладатель множества наград, в том числе Государственной премии России в 2002 году за балет «Небесное зеркало», 2 года назад подверглась нападению в городе Москве, перенесла 2 инсульта. Уже 2 года Плиева, которой необходим присмотр, живет в Цхинвале. У нее нарушена речь, она практически не может передвигаться. Местные деятели культуры, музыканты, которые знают и ценят творчество осетинского композитора, переживают. Юбилейный для Жанны Плиевой год должен быть отмечен как знаковое событие культурной жизни Южной Осетии. Руководитель музыкальной школы-студии «Бон Варнон» Алена Тедеева, человек, которому удалось соприкоснуться с творчеством Плиевой, называет ее абсолютным гением. Цитата. «Потому что, когда уходишь с ее концертов, уходишь совершенно перевернутый, преображенный. И для меня это один из главных симптомов соприкосновения с чем-то абсолютно выдающимся». Конец цитаты. Тедеева считает, что 70-летие Жанны Плиевой не должно пройти незамеченным и готова вместе с группой энтузиастов предложить несколько идей.
Хотели бы, если получится, потому что, допустим, Министерство культуры не имеет средств провести этот юбилей. Мы решили просто собраться, подумать, кто мог бы поддержать эту идею. Мне кажется, это вообще вопрос чести. Об этом вспомнить и выпустить по этому случаю. Насколько мне известно, нет сборников ее произведений, собрания сочинений, нет аудиозаписей, допустим, ее фортепианной музыки. Почему не могли бы записать ее сонаты? Тот же Григорцевич, который блистательно их исполняет, та же Злата Чучева, можно к ней обратиться и записать сборник. У нас вообще нет сборников классической осетинской музыки. Такое чувство, что ее вообще у нас нет. То, что она не популяризируется. Мы многие тексты играем по нотам, написанным от руки.
Есть и группа энтузиастов, идея обратиться и к Ларисе Гергиевой в Северную Осетию, которая осенью прошлого года организовала в республике концерт, посвященный творчеству композитора Бориса Галати.
И она так искусно составила эту программу. Такие были высококлассные исполнители, и она так разнообразила и вокальную музыку, и фортепианную, и хоровую, что просто на одном дыхании прошел этот концерт. И если бы, допустим, дать ей идею, я уверена, что она не осталась бы к ней равнодушна. Это бы получился просто феерический концерт.
Личности, подобные Жанне Плиевой, являются достоянием нации, говорит автор-исполнитель, музыкант Инна Гучмазова. Поэтому пропускать какое-либо событие в их жизни сродни преступлениям. Отметить юбилей выдающегося композитора, который живет рядом с нами, является нашим современником, большая честь для всех.
Часто можно услышать мнение, что у нас нет материала, чтобы дети играли какую-то национальную музыку, чтобы наш оркестр играл какой-то репертуар. У нас есть... Я считаю, что великие композиторы, в их числе и Жанна Плиева. Я счастлива, что я родилась в эту эпоху, и я с ней встретилась и познакомилась. Почему бы не издать ее произведения? Мы их так мало слышали, мы так мало об этих произведениях знаем. Они несут в себе такую эмоциональную нагрузку. Неужели для этого должно пройти каких-то 150 лет, чтобы когда-то кто-то наконец-то обнаружил?
Люди, которые примут в этом участие, продолжила Гучмазова, сделают благое дело не только лично для композитора, но и для всей осетинской культуры. По словам Мадины Багаевой, двоюродной сестры Жанны Плиевой, на днях родственники композитора обратились в парламентский комитет по культуре. Снять небольшой фильм про Плиеву обещал и местный театральный режиссер и телеведущий Тамерлан Дзуцев. Музыкальный архив, ноты, которые есть у родных музыканта, они собираются сделать достоянием республики.
Ну вот на данный момент мы пока делаем копии. Дело в том, что там так большой объем. Листы сами тоже большие. Это не везде можно отксерокопировать. Поэтому мы их ксерокопируем. А потом мы уже будем как-то их использовать. Я-то в этом деле, в общем-то, ничего не смыслю, конечно. Ни я, ни сестра. Как это все передавать государству или кому-то. Но я надеюсь, нам помогут. Чтобы это было достоянием народа. То есть не только наше, вот как сестер, но и достоянием народа.
По словам Мадины Багаевой, несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, Жанна Плиева может двигаться, пытается играть на пианино. Присутствовать, сидя на юбилее, она наверняка сможет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Панорама.
В рубрике «Панорама» лидер боснийских сербов Милорад Доди, который попал в скандальную историю с прокремлевской организацией «Сербская честь», о ловушках русского мира Юлия Петровская.
Милорад Додик умеет отпраздновать День Республики так, что об этом еще долго говорят в Боснии, а иногда и за пределами Балкан. Этот праздник, который Додик, по мнению его критиков, давно превратил в свое личное торжество, обычно сопровождают громкие истории и скандалы. Оппоненты в Сараеве оспаривают конституционность Дня Республики Сербской. Он напоминает им о войне и геноциде. Додик традиционно отвечает им заявлениями, которые ассоциируются с ускорением развала Боснии и Герцеговины. И, конечно же, он приглашает известных гостей, которые готовы поддержать и его личный, и конфронтационный дух на Балканах. Чтобы обосновать свое право на праздник, Додик заручился в прошлом году почти 100% поддержкой сограждан, а заодно, как он утверждает, и благословением Владимира Путина, у которого он побывал перед референдумом о Дне Республики. Сам Путин этого не подтверждал, но заметное присутствие прокремлевских деятелей на ежегодных торжествах, которые Додик использует для продвижения своих сепаратистских взглядов и критики в адрес западных стран, говорят о том, что Москва не против. В прошлый раз Додик грозил начать выход из соглашения о единой боснийской армии, создание которой считается самой успешной реформой послевоенного периода, а вишенкой на торте стало выступление режиссера Эмира Кустурицы, который признался, что все чаще смотрит в небо и просит Бога дать ему маленькую атомную бомбу. Кустурица, которого Путин наградил орденом дружбы, хоть и самый известный, но не единственный персонаж, придающий таким мероприятиям колорит русского мира. В этом году вишенок было больше. Это и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, и накачанные ребята в военной форме из пропутинской группировки «Сербская честь». Бибилов достаточно неожиданный гость на Балканах, хотя Додики отнес его к числу своих ближайших друзей. Тот пошел еще дальше и назвал Южную Осетию и Республику Сербскую близнецами. Близость с Южной Осетией, чью независимость Россия признала около 10 лет назад, Додик, надо сказать, осознал не сразу. Во всяком случае, никаких содержательных заявлений об этих связях в Банилуке до января 2018 года не делали. Теперь же появились основания для длительного визита, который увенчался меморандумом о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и спорта. Бибилов возложил венок памятнику бывшему представителю России при ООН Виталию Чуркину в Восточном Сараеве и посетил кладбище, на котором похоронены русские добровольцы, воевавшие в Боснии в 90-е. После этого он поехал в Белград на встречу с главой бывшей королевской династии Александром Карагеоргиевичем и патриархом сербским Иринеем для обсуждения общехристианских вопросов, представляющих обоюдный интерес. Более всего этот визит запомнился попытками местных наблюдателей отыскать Южную Осетию на карте мира и понять, как может быть устроено экономическое взаимодействие с территорией, находящейся на содержании у российского бюджета. Как бы там ни было, продвижение Бибилова на международную арену прошло без скандалов, чего не скажешь о визите в Банилуку поклонников Владимира Путина и сербской чести. Они приезжали в прошлом году, сделав на память фото с Додиком. Однако в этот раз они буквально переключили на себя все внимание, появившись на улицах в военной форме. Тут же пошел слух, что Додик пытается при помощи Москвы создать собственные военизированные формирования. Достоверность этим сообщениям придавало подтверждение со стороны Боснийского министерства безопасности и свежие фотографии самих активистов сербской чести. К слову, в декабре эта группировка проводила встречу в здании парламента Республики Сербской, необходимость которой так никто и не смог объяснить. Сами лидеры сербской чести поспешили сообщить, что их организация зарегистрирована в Сербии и что они занимаются исключительно гуманитарной работой. Однако боснийский министр безопасности Драган Мектич оспаривает это. Никакие это не гуманитарии, а военизированное формирование, имеющее свою форму и символику. Они фотографируются с оружием, которое может служить только для ведения боевых действий. Где они взяли столь качественную униформу, обувь и другое снаряжение? У боснийских структур безопасности этого нет, сказал Мектич, как бы давая понять, что в местных военторгах подобные покупки невозможны. Министр считает, что появление этой группы связано с предстоящими выборами. Их сигнал таков: кто не поддержит действующую власть, тот будет иметь дело с нами. Подобные акции напомнили Мектичу о начале 90-х, когда в регионе начали появляться полувоенные формирования. Вероятность создания реальных военизированных отрядов с учетом механизмов контроля, действующих в стране после окончания войны 90-х, невысока. Додик отверг предъявленные ему претензии, однако политические оппоненты тут же обвинили его в запугивании конкурентов экстремистами из криминальных кругов. «Я соединил православие, сербский дух, патриотизм и спорт. Я собрал парней, готовых на все». Так о своих заслугах говорит лидер сербской чести Боян Стойкович. Своей основной задачей он называет помощь больным детям и семьям ветеранов боевых действий. Но более всего он известен привычкой выставлять на показ свое татуированное тело. Популярность в соцсетях ему принесла прогулка с обнаженным торсом, после которой он посетовал, что из-за тумана не видно, какой он король. В последние дни о сербском короле узнали даже в Англии. На Балканах вспоминают, что Милорад Додик накануне выборов 2014 года, который он выиграл с минимальным перевесом, уже пугал общественность загадочным визитом многочисленной группы казаков. Тогда в Республике Сербской неожиданно появилось множество людей крепкого сложения, скрывавших глаза под казачьими шапками. Целью их приезда назвали участие в культурном фестивале, но некоторые заподозрили, что речь идет о спецназе. Тем более, что быстро выяснилось, что эти казаки совсем не умеют танцевать. Их лидером выступал Николай Дьяконов, ранее замеченный во главе военизированного отряда в Крыму. В день выборов 12 октября, как потом стало известно, Додик отправился на закрытую встречу с православным миллионером Константином Малафеевым, который попал под санкции Запада за поддержку сепаратистов на Украине. Именно Малафеевский фонд Василия Великого и привез Додику казаков. Спустя полгода Додик наградил Малафеева и еще нескольких связанных между собой российских представителей высшими наградами Республики Сербской. Среди них помощник президента России Игорь Щеголев, также находящийся под санкциями, бывший директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников, руководитель Лиги безопасности интернета Денис Давыдов и президент Международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин. Как раз господин Калякин, специалист по медицине, казачеству и духовно-нравственным вопросам, и выступает основным партнером не полюбившихся боснийским властям активистов сербской чести. В камеру Стойкович показывает документ о том, что наследники Победы наградили его медалью «День крещения Руси». За какие именно заслуги и каков статус этой награды, не уточняется. Стойкович любит фотографироваться, иногда с оружием, иногда без. В его компании бывают и представители других националистических группировок, например, Предрак Богичевич, которого черногорские власти объявили в розыск по обвинению в терроризме в связи с так называемым делом о попытке государственного переворота при содействии российских структур. Наблюдатели спорят, зачем Додику понадобились эти качки из Сербии, ведь на Балканах есть и более известные патриотические организации, которые готовы оказывать ему поддержку. И действительно ли он вознамерился создать некое подобие вооруженного формирования под носом НАТО? Психолог Серджан Пухало говорит, что организации вроде «Сербской чести» относятся к разряду маргинальных, и появление таких персонажей в компании Додика нужно скорее их российским кураторам, чем ему самому.
Об этой организации в Республике Сербской до сих пор толком ничего не знали. Они были тут замечены впервые в прошлом году на праздновании Дня Республики, сфотографировались с Додиком и вот теперь возникли снова. Сомнительно, что у этой организации есть какая-то серьезная поддержка. Возникает ощущение, что Додик вынужден их терпеть лишь потому, что они связаны с российскими структурами, а не потому, что ожидает от них какой-то качественной поддержки в трудный момент. Говорить о том, что эта организация может тут стать серьезным фактором, не приходится. Додик не настолько глуп, чтобы создавать военизированные формирования с привлечением подобных персонажей. Он, по крайней мере, нашел бы людей посерьезней. Так что на данный момент это скорее вопрос для властей Сербии, чем именно они там занимаются и почему фотографируются с оружием.
В рубрике «Панорама» о Милораде Додике рассказывала Юлия Петровская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.